Братья дорогие, мне была поручена тема о церковной дисциплине. Если кто записывает, пожалуйста, запишите такую тему, и мы вместе с вами сегодня будем рассуждать. Церковная дисциплина. Я так, когда готовился, думал, какой материал в основу взять для того, чтобы оно как-то было и по духу близко, и принято было. Ну и так вот на сердце положилось воспользоваться материалом Ивана Петровича Плета. У него эти темы поднимаются. И поэтому так буду в основу брать эти мысли, которые здесь есть. Ну и немножко развивать их. А что касается текста Священного Писания, есть очень хороший текст в этом плане. Он записан в первом послании Тимофея, 3 глава, 15 стих. Сделайте пометку, пожалуйста, 1 Тимофею 3:15. 1 Тимофею. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Здесь вот именно поднимается проблема, как должно поступать в Доме Божием. Братья и сестры, братья дорогие, для нас, как служителей, будет большим преступлением, если мы не будем знать, как поступать в Доме Божьем. Потому что от священника ищут видение. И если сам пресвитер не знает, как поступать в Доме Божьем, у кого тогда спрашивать? И по этой причине, я думаю, что эта тема у нас сейчас актуальна, и мы вместе с вами можем порассуждать, подумать, как поддерживать дисциплину церкви, как в Доме Божьем поступать, чтобы в Доме Божьем был порядок. Ну, как я уже сегодня отметил о том, что церковь – это Дом Божий. В каждом доме очень хорошо, когда поддерживается порядок. Если вы заходите в чей-то дом и видите, что там нет порядка, от этого радостно не будет на сердце, а, наверное, совершенно обратное – просто неприятно находиться в том доме, где нет порядка. Когда вы видите, что вещи валяются в разных местах, бывает, что и личные там не там, где должно лежать, постели не застелены, а потом мусор, может, где-то лежит. Я как-то в последнее время не обращал внимания, как мои дети застилают постель, а вчера вот понадобилось подушку найти. Я ее так долго искал, и обратился к жене, говорю, где подушки? А я, говорит, отстал. По новой моде, оказывается, их надо куда-то в шкаф ложить. Подсказала, где нашел, оказывается, они аккуратно слаживают подушки в шкафу. А я и на кровать, откровенно говоря, и в диван заглядывал, только под кровать не смотрел. Говорю, да где же подушки делись? Порядок. Отстал от жизни. А по нашей прежней жизни, в старое поколение помнит, что застилают кроватку, и сверху подушечки, одна на одну, да, и специально такое покрывало. Нет такого уже. Порядок. Друзья дорогие, а как же вот в нашем доме порядок, в церкви, какой порядок? Как его соблюдать, этот порядок? Как достигать этого порядка? Это вот эти вопросы, которые хотелось вместе с вами и порассуждать. Вот, что она как должно, и кто бы должен беспокоиться? Конечно, в первую очередь служитель должен беспокоиться о порядке. Это он в первую очередь. С него-то и спросит. Так оно и бывает, что несмотря на то, что мы в церкви делаем определенное устройство, к примеру, есть у нас группа диаконов, которые трудятся в материальном служении, есть у нас определенная группа, значит, музыкально-хорового отдела, где там регента, значит, есть дирижеры, вот, это тоже определенное служение выполняют. Есть также у нас детский отдел, где там целая группа воспитателей работает с детьми, и они также выполняют определенную работу. Есть у нас отдел благовестия, который также занимается своей работой. Ну а в принципе, то спрашивают сослужителя, соответственно. И его спрашивают, почему у вас так слабо благовестие? И мы понимаем, что он ответственен. Хотя там совершенно другие люди работали. Но почему-то где-то что-то он не учел. Поэтому и спрашивается, почему? Потому что именно от пресвитера то и зависит, как это устроено. Если все устроено, вспомните, друзья, когда царица Савская пришла к Соломону. Она там очень много доброго почерпнула, но одну пометочку надо заметить, братья, о том, что она заметила, как вели себя рабы Соломона. Чинно, да? В их поведении во всем был порядок. Я представляю, что там как соблюдалась эта субординация. А не видно было о том, чтобы кто-то на раба кричал или махал палкой, а он, может быть, сопротивлялся. Я не представляю, что там, значит, какой-то придворный бегал за рабом, говорил, да когда же ты это все сделаешь, сколько можно терпеть, ну и так дальше. Не может быть такого. Царица Савская видела, что во всем был порядок. Каждый ответственный за свое дело делал свое дело, и оно в него все хорошо получалось. И, конечно, тогда чему она удивлялась? Мудрости раба Соломона. Соломона. Братья, вот почему еще раз хочу отметить, и вы можете, кто конспектирует, пометочку сделать, что за дисциплину в общине отвечает служитель. Служитель отвечает. Если Господь дал ему мудрость, и он устройство и порядок сделал во всей церкви, оно все будет работать. Ну а где-то бывают сбои, что-то не получается, тогда плохо. На что необходимо обращать внимание пресвитеру? Надо обращать внимание на две стороны. Первое, это на общее устройство и сохранение порядка. То есть пресвитер, он должен в общем смотреть, как совершается служение, как люди идут на богослужение, как значит, начинается, как проводятся спевки и так далее. Вчера у меня один был случай, не очень для моего сердца приятный, хочу поделиться сегодня. Начиная утреннее служение, я заметил о том, что в зале шумновато. Мое появление за кафедрой где-то на 50% снизило шум, не более. Я думаю, ну ничего, я начну молиться, и тогда наверняка все сразу утихнут. Дал знак оператору, он добавил побольше громкости на усилители. Но я начал молиться, я слышу, что я себя плохо слышу. И где-то только в середине молитвы собрание утихло. Мое сердце наполнено было переживанием и печалью. Не потому, что меня не заметили за кафедрой, братья, а потому, что нарушено было благовение при богослужении. То есть, вот здесь я отметил, что пресвитер должен наблюдать за общим порядком. Вот как раз я заметил, что этот общий порядок был нарушен. Когда начиналось вечернее богослужение, примерно ситуация появилась. Может быть, немножко было лучше. Но я заметил, что здесь, в принципе, не общий шум был, а там были в фойе заседатаи, которые любители поговорить, которые не замечают, когда начинают служение. Их, как правило, будет общее пение, которое идет после молитвы. Вот тогда они останавливаются в своих собеседованиях и начинают пробираться в зал. Кто в хор, кто в ряды садится. Но, друзья дорогие, я тогда вспомнил дни древние, когда проходила милиция, значит, на богослужение, и для того, чтобы не мешали они нам, потому что они кричали, разойдитесь, кто вас здесь старший, ну и так далее. Верующие, как правило, становились теснее друг к другу и начинали петь. Любовь Христа безмерно велика. Потом, какой еще там, Христос, надежда тех сердец и другие песни, которые знакомы, да? За евангельскую веру. И таким образом наше пение их останавливало, и довольно-таки часто так и получалось. Но я вот так подумал, справедливо ли будет, если мы пением будем останавливать в фойе членов нашей церкви и таким образом наводить порядок, что их только громогласное пение может остановить. Это опасное явление. Вот так случилось, что к концу вечернего богослужения у нас было членское. И мы так коротко побеседовали. Я надеюсь, что замечание будет принято в нашей церкви о том, что будет немножко лучше. Это имею такие надежды. Вот этот маленький текст можете отметить для себя о том, что первое, на что должен обращать служитель внимание, это на общее устройство и порядок. Общее устройство. Но вы знаете, что ведь в принципе церковь состоит из отдельных членов. И поэтому поведение отдельного члена, оно также для нас важно. Если один, второй, третий, четвертый будет иметь какие-либо нехорошее поведение в отдельности, то в общем будет слаживаться, может сложиться даже и недуховная атмосфера в целом. Это очень опасное явление, потому что может получиться, что духовных сил церкви не хватит для того, чтобы противостоять этим поползновениям, которые могут возникнуть. По этой причине служитель должен наблюдать. А вот то ли другая сторона, вот где здесь отдельный член церкви, может быть, в чем-то повел себя неверно. Как поступать? Что делать? Конечно, братья дорогие, здесь надо обратить внимание и как-то выбрать время, подойти к человеку и сделать замечание. Это будет справедливо. Если вы находитесь в Доме Божьем и видите, что зашел кто-то из детей Божьих, а во рту жвачка там, и он это не скрывает, то неприлично делать при всех. Выйди, иди там, значит, куда-нибудь день. Вот. А хорошо бы, если бы это было лично, после богослужения остаться и сказать, что ну, вот так в Доме Божьем не делается. Здесь благовение должно соблюдаться. Ну и, может быть, провести так, немножко побеседовать. Как правило, этого достаточно. Ну, а если нет, значит, попозже тогда решим, как дальше. Братья дорогие, если мы вот таким направлением пойдем, успехов больших не достигнем, если в нашем коллективе, а точнее в нашей церкви, не будет создана нормальная духовная атмосфера. А на это мы сегодня будем довольно-таки много обращать внимания. Потому что вы сами, наверное, понимаете, поскольку работаете с людьми, что легче работать с людьми, которые послушные, чем с людьми, которые непослушные. И бывает иногда некоторые люди говорят, да мне лучше бы 40 человек послушных, чем 4 или 3 непослушных. Он повернет все наоборот, и не знаешь, как поступать. В одной церкви мы там, значит, трудились, детская группа там была, и вот один мальчик, как он только появлялся, практически детская сорвана. И все говорили, ну он-то должен быть на детском. Да, конечно, должен. Но как только он появлялся, то, значит, все понимали, это и дети, и воспитатель, что теперь можно, в принципе, заканчивать. Детского не получится. И вот перед нами стояла задача, как нам поступить с этим человеком. Ну, вообще-то, думали, так вот, как поступить. Как вышли мы из этого положения? Нам помогло то, что он имел возраст подростковый. Мы предложили братьям, что ну, поскольку он ведет себя здесь неприлично, а ему надо уже более серьезное отношение к нему, и он уже подросточек, давайте мы его перейдем в молодежь. Заранее знали о том, что у молодежи будет ответственный служитель. И вот так и сделали. Ну, как дальше, я не знаю. Ну, в крайнем случае, вопрос детских у нас решен был. Дисциплина нормализовалась, поскольку теперь уже этот мальчик на детские не приходит, и детские он не срывает. Поэтому, друзья, обратите на это внимание, что от поведения отдельных членов складывается общий порядок. Иногда надо выяснить все-таки, кто же там нарушает этот порядок, кто является генератором этих вот различных там идей, которые потом нарушают общий порядок. Надо как-то с ними проводить работу, ну и что-то изменять. Что касается духовной атмосферы, дорогие братья, здесь бывают серьезные проблемы. Я хотел бы, чтобы мы в этом плане проявляли обильное такое внимание и бдительность, потому что если ненормальная духовная атмосфера будет в церкви, возникнут серьезные проблемы. Потому что у каждой церкви всегда есть разные души. Есть души, которые крепкие, сильные духовно, есть более слабые, есть душевные, есть духовные, есть плотские, разные есть души. И вы представьте себе, если человек находится в церкви, и он видит, что плотские дела, те или другие, не осуждаются окружающими, что будет с этим человеком? Братья дорогие, у него появятся друзья и последователи. Потому что плоть, которая вот утверждается в этой церкви, она быстро имеет свои разлагающие действия. Поэтому, друзья дорогие, мы должны так воспитывать церковь. То есть, каким образом? Пусть это будет проповедь, или, может быть, личный пример, или свидетельство, или, ну, еще что-то, может быть, беседа какая. Она должна была так построена, чтобы всегда поощрялась духовная жизнь, и чтобы не поощрялась, а осуждалась жизнь плотская. И если человек проявил какой-то с духовной точки зрения хороший поступок, мы должны первым, во-первых, это поощрить. А с другой стороны, если мы видим, что человек совершает какой-либо греховный поступок, мы должны каким-то образом пояснить, что это греховно, чтобы этот человек видел окружающих осуждение этого греховного поступка. Ну, возьму какой-нибудь пример. Пришла сестра в одежке, которая не христианская одежда. Отношение молодежи, ее сверстников к ней. Отношение первое. Окружили ее девочки, ее, значит, одногодки, и, ох, Танечка, ну какое ж платье, где же ты его купила? А сколько же оно стоит? А ты знаешь, как оно тебе подходит? И вот начинают все это обсуждать, выяснять там. Как вы думаете, это грех осужден этой сестричке? Нет. Получилось, что вот плоть по-плотски поступила, грех совершила, а нашлась поддержка вокруг ней, и она теперь вот в таком состоянии, и вот как ее похвалили, как у нее начинали все выяснять. И теперь, если в этот момент подойдет служитель и скажет: сестра Таня, ты одела нехристианскую одежду. Как она отреагирует на это замечание после такой подпиточки? Да, это будет или обида, или, может быть, знаете, какой-то даже и вражда по отношению к служителю, может, не открытая, может быть, в сердце, или огорчение, что-то обязательно будет. Потому что ее окружающие уже, значит, похвалили, поинтересовались, и она подумала, что завтра, наверное, еще сестер 3-5 еще придут в таком же платье. А что это так узко смотрит служитель? Он вечно ко мне придирается. Сколько уже можно об этом говорить? И так далее. Братья дорогие, если мы смогли правильно воспитать церковь, и по отношению к греху будет отрицательное мнение, будет проще. Нам будет значительно проще. И если, к примеру, пришел молодой человек, и, может быть, его поведение совсем правильное, вот, он пришел на молодежное общение и ведет себя сильно развязанно, он пытается, может быть, сорвать молодежное, то есть, ну, может быть, какие-то комплименты, острые там моменты хочет проявить и так дальше. А молодежь на это не реагирует. И наоборот, они как-то, знаете, вот так вот стараются, ну, как-то его даже взглядом вот остановить, остепенить. В следующий раз он этого делать не будет. Быстрее всего он просто не придет на молодежь. С другой стороны, служителю значительно легче провести с этим человеком беседу. Побеседовать, пояснить, что так делать нельзя, что это опасно. Ты видишь, осуждается, что детей Божьих так не принято. И он, вы знаете, будет на него сильное воздействие, потому что он в самом деле видел вот такое отношение окружающих. Поэтому, братья, мы должны предупреждать эту ситуацию и воспитывать у наших братьев и сестер, которым, значит, мы, которые нам верены, о том, чтобы осуждение греха было налицо. Будет значительно легче тогда трудиться в церкви. Значит, всякое проявление плоти должно порицаться. Проявление духовной природы должно одобряться. То есть, братья дорогие, мы должны не стесняться похвалить брата или сестру, если, значит, он сделал что-то доброе. Если отозвался на какой-либо призыв, ну, к примеру, помыть посуду там, или, может быть, пойти кому-то помочь, почему бы об этом не отметить в церкви, или взять, не помолиться, не поблагодарить Господа за то, что вот так вот отнестись хорошо. Почему, если успешно не прошло благовестие, об этом не рассказать в церкви, вот, не поблагодарить Бога, чтобы все видели и знали, что да, вот такое служение, оно принимается хорошо, это поведение хорошее, или вопрос верности и так далее. Если человек чувствует, что его плотские проявления утверждаются в церкви, пресвитеру работать становится сложнее, а в церкви возникают проблемы. В чем они заключаются? А вот в церкви появляются обиды, болтливость, различная зависть, сварливость, вражда, злословие, ну и прочее из этого списка. Потому что дела плоти известны. Они обязательно себе будут проявлять. Еще одна опасность здесь в чем заключается? Вот в чем. Как правило, дети Божьи, которые подверглись плотскому увлечению или плотскому нападению со стороны дьявола, и вот он начинает, человек грешить, как правило, он начинает противиться пресвитеру. В чем оно заключается, противление? Пресвитер требует дисциплины. А человек, который подвержен плотскому влиянию, он возражает и говорит, что это просто нападки на меня. Это чрезмерное ко мне внимание. Это слишком узкий взгляд. Это непосильное решение. Это, ну, что-то такое тяжелое для моего исполнения. Братья дорогие, и очень тяжело становится, потому что влияние плоти уже началось. Началось это поражение. Здесь, конечно, тяжело поддерживать дисциплину церкви, потому что вот такие души появились в церкви. При правильном подходе и сохранении порядка в церкви необходимо вовремя обнаруживать такое состояние души человека и стараться с ним как-то беседовать и предупреждать это явление общими беседами или хотя бы короткими пояснениями на членских собраниях. Для этого необходимо в церкви иметь текучие членские собрания, в которые можно, плановые членские собрания, в которых можно вот делать вот такие пояснения по одному или другому вопросу или проблеме, которую я как служитель уже вижу. Вполне возможно, что рядовые об этом еще мало что видят и не предполагают, а я уже вижу о том, что может возникнуть в таком плане проблема в церкви. И я стараюсь предупредить разъяснительной беседой, и пользуясь еще поддержкой братьев-служителей и, может быть, каких-либо опытных членов церкви. Это очень помогает. Когда церковь подготовлена к этой проблеме, а эта плотская душа, которая вот подвержена веяниям плоти, начинает себя больше проявлять, а в церкви возникает вот этот иммунитет, который тогда очень помогает нам, служителям. Нам не надо столько много потом будет времени для того, чтобы делать эти разборки, выяснения, вот, улаживать все эти разделения, которые могут возникнуть в церкви, потому что мы заранее поработали и подготовили церковь к этим трудностям, оно будет решено. Пожалуйста, братья, на это обратите внимание, потому что оно очень необходимо. Наша задача – приложить усилия, чтобы вот исправить нарушителей дисциплины. Ну а как исправить, я рассказал. Это, во-первых, мое личное участие в жизни этого человека, и я должен так подготовить членов церкви, чтобы они правильно влияли на эту душу. То есть окружающая среда должна правильно влиять. Это как раз и действует, очень эффективно действует воспитание. В крайнем случае, если человек станет неисправимым, то среди членов церкви, как правило, найдется или очень мало, или вообще не найдется те душ, которые скажут, да все-таки давайте мы его оставим, хотя он же готов был для того, чтобы его отлучить. Они будут правильно понимать эту позицию, это очень важно. Здесь вот приводится такой пример о том, что Иисус Христос, прежде чем сказать Петру, паси овец моих, он что-то у него спрашивал. Помните что, братья? Любишь ли ты меня? И здесь, конечно, очень важно для того, чтобы мы могли вот это все делать по любви. Вообще наши взаимоотношения надо и между членами строить также именно на любви. И соблюдение дисциплины, оно также должно базироваться на любви. Хотя есть и другие методы, но я думаю, мы сможем об этом поговорить. Вот. А фактически также на любви. Я вам приведу маленький примитивный такой пример для того, чтобы пояснить, что все-таки как любовь действует. Ну, мы все люди взрослые, знаем о том, что дети любят сладости, да, конфеты. И я, отец, я знаю, что дети это любят. У меня возникла не так давно одна проблема. Утренний завтрак, на меню у нас каша. И вот мои младшие, значит, дети, мои дочеря, они пытаются что-то там отделить одно от другого. Одной там лук не понравился, кому-то там мясо не понравилось. И вот они это сепарируют там все, отсортировывают что в одну сторону, то в другую. И я вижу, что, по-видимому, они останутся голодные. И я ставлю такое условие. Говорю, что вот у меня, видите, тарелка. Если ваша тарелка будет чище, чем моя, я вам даю пол шоколадки. А если моя будет тарелка чище, чем ваша, то вы мне даете пол шоколадки. Дети любят сладости, да, они любят. И вот я использую эту любовь в вот таких корыстных целях. Я прекрасно знаю, что мне нет ни денег, ни возможности найти эти полшоколадки. Это ясно. И я не рассчитываю, не думаю, что через 20-30 минут я буду пользоваться шоколадом, которого нет, конечно. И вот что же происходит. Я был удивлен, как эта каша быстро исчезала с тарелки. вместе с луком, с мясом и все, что там было. И протерли это этим хлебушком, и все съели, и показывают: папа, смотри. Друзья, вы обратили внимание на действие любви? Любви к шоколаду, да? Любви к сладости. Но это действие любви. Я ведь не первый день увещеваю своих детей в этом плане. И знаю, что это приходится иногда через силовые методы. Это может быть наказать, и все равно это со слезами. Они так тарелочку чисто не сделают. Не сделают. У меня были случаи в семье, когда часть каши почему-то я обнаруживал на обратной стороне стола. Усуметь только так, тайно от родителей это сделать. Вот. Ну и другие методы, куда только не девали, только лишь бы не в рот. Но что такое любовь, друзья? Вот это за счет любви происходило такое, что вот они по любви, вот так они все сделали. Ну и все, слава Богу, я с радостью купил им эту шоколадку, пусть скушают. Они по любви это сделали, братья, и я по любви к ним. Они не остались голодные. Братья дорогие, Господь хочет, чтобы мы соблюдали и сохраняли дисциплину по любви. Потому что бывают другие проблемы. Ну, к примеру, проблема такая бывает, когда, значит, мы видим, что человек плохо себя ведет в церкви. Ну, плохо. И мы что-то делали, пытались сделать, но кроме проблем на свою голову ничего больше не получилось. То есть, может быть, там где-то родственники начали защищать, возник какая-то серьезная конфликтная ситуация, вот, значит, там неприязнь. Ну, короче, как только ничего не получилось. И тогда служитель опустил руки, махнул, да, говорит, будьте на что будет, да что я, крайний, что ли, сколько мне можно терпеть, зачем оно мне все это нужно? И ничего не делает. Какой вред принесет такое явление в этом плане? Ну, во-первых, о том, что недостойное пребывание в церкви согрешившего, оно ему навредит. Навредит ему в вечности, потому что он достоин наказания, и он, когда этого не понимает, он никогда не исправится. Потому что в данной ситуации он считает себя правым, а он не прав. Это первая беда. Вторая проблема заключается в том, что отрицательно влияет его присутствие в церкви на окружающих. Это является прецедентом. Если получается, что человек находится в церкви, другие люди, которые видели и знали это все, они видят, что служитель не осуждает. У них возникает тогда мысль. Значит, если и осуждает, значит можно. Вы знаете, обычно вот этим, под это искушение попадаются слабо духовные люди, которые как-то, вы знаете, посматривают по сторонам больше, чем на Господа и Слово Божие. Есть такие крепкие души, которые Слово Божие прекрасно знают. И вот такие вот поползновения церковные, их не собьют, они хорошо твердо стоят. А есть души, которые посматривают и видят, что происходит. Разрешили, ничего не сказали, умолчали. И внутренне делает такой вот, значит, можно. И что дальше? Если одна сестричка повыщипывала брови и немножко там себе подкрасила, то проходит время, а все внимательно сидят на реакцию. Что же будет? Первое впечатление, конечно, шоковое. Ну и все, теперь она пропала. Завтра будет, наверное, членская. Смотрят, нет, никакого членского не произошло. Наверное, брат-служитель не заметил. Может быть, он был сильно занят. Проходит время, скоро же будет членская, не может же быть. Ведь она же обязательно должна быть замечена. Не заметил. А потом успокаиваются, говорят, значит, можно. Как-то недавно также вот с братьями был в одной поездке, и нам такой укор был. Говорит, братья, почему вы ведь не реагировали на поведение сестры? Почему нам так сделали замечание? Потому что они нашу реакцию не видели. Мы с этой душой много работали. И была конкретная работа. А эта сестра не заметила нашей работы. Она и не знала об этом. И поэтому она посчитала, что мы не работали. А если не работали, значит, мы не осудили. А если не судили, то она удивлена была, когда мы начали осуждать на членском собрании. Говорит, а чего это? А почему это так? А почему это сейчас вообще поднимается на членском собрании? Вы не осуждали, а теперь вдруг, может быть, у вас там какое-то тайное что-то есть, корость в этом. Братья дорогие, обратите на это внимание, о том, что мы не имеем права опускать руки, когда мы видим, что в церкви есть грех. Не получается самим, давайте просить помощи. У нас есть у кого брать. Смотрите, какой коллектив большой. Есть где попросить помощи, я думаю, что будет получаться. Но я думаю, что пришло время для того, чтобы нам сейчас посмотреть, как же нам ее поддерживать, дисциплину. И я так допускаю такую мысль, что некоторые сейчас думают, сейчас нам выдадут инструкцию, пункт номер один, номер два, номер три, как что делать, и все пойдет хорошо. Это вы глубоко ошибаетесь, братья, потому что работать с людьми по инструкциям не получается. Некоторые инструкции есть в мире, и это они неприемлемы в церкви, с ними нельзя согласиться, и это не тот путь, братья дорогие. У нас конкретная работа с каждой душой, она индивидуальная. Так что же нам теперь делать? А вот что делать. Здесь очень так хорошо отмечается. Ответ на него, то есть на этот вопрос, как поддерживать дисциплину, мы находим посредством многих мучительных исканий, молитв и переживаний. Ответ на то, как поддерживать дисциплину, мы вот где находим. Через наши искания, через наши молитвы и через наши переживания. Когда мы начинаем вот это вот искать, выяснять и молиться, и просить Бога откровения, когда мы начинаем переживать за эту душу, Господь, видя наши искренние переживания, посылает нам откровение, говорит, вот с Петром поступи вот так, а с Павлом вот так. А с сестрой Наташей вот так поступи и так далее. Братья, это будет эффективная работа, и здесь как раз будет получаться, что у нас будут сохраняться души и будет сохраняться мир церкви. Поэтому обратите на это внимание, я сейчас буду говорить как раз, что дисциплина зависит от моего личного духовного состояния как служителя. И от того, как я буду относиться к душам и как я вообще буду подходить к этому вопросу. Самое большее, эффективнее может совершать дисциплину это сам Бог, потому что является Богом устройства и порядка. И это действие Духа Святого. Поэтому, друзья дорогие, мы должны дать возможность действовать Духу Святому Церкви. Для этого мы должны просить у Бога благословения и соблюдать благовение. Это необходимое условие для того, чтобы начиналась поддерживаться правильно дисциплина. Очень плохо, братья, когда возникают другие пути человеческие. Ну, говорят, и написано ж, иных страхом спасайте. Ну и вот так и получается. Кто-то опоздал, кричит, отлучу. Кто-то, значит, что-то сделал, на замечание поставлю. Кто-то еще что-то, ты со мной жить не будешь, ты уйдешь с моей церкви. Ну, вот такие силовые методы. Это опасное явление, братья. Это воинствующее явление, это диатревство. Такие выражения недопустимы для наших уст. Сохрани нас Бог от этого. Не я отлучаю, а церковь отлучает. И это, братья дорогие, похороны. На похоронах не злятся, а плачут. Надо на это обращать внимание. Бог установил и говорит, что такие слова, что царь решающих, обличай пред всеми. Для чего? Ну, чтобы страх имели там. И мы понимаем, что да, прочие, чтобы страх имели. Но это не правило, это исключение. Для того, чтобы в воспитательном порядке когда-то и обличить. К сожалению, братья, в этом есть проблемы. Я их также лично испытываю. Иногда некоторые члены церкви берут на один уровень строгость и грубость. И когда по отношению к кому-то проявишь строгость, он говорит, а ты грубость проявил. А это разная вещь. Иногда мы попадаем под это искушение. И вместо строго поступили грубо. Тоже явление очень плохое. Поэтому я хотел на это обратить внимание, чтобы мы очень строго к себе, в первую очередь, подходили, и Господь нам поможет. Есть еще одна опасность в плане, как сохранять дисциплину. Она заключается в том, что человек, в данном случае служитель, ставит себе на одну сторону проблемы, а членов церкви на другую. Я вначале не думал, что такое явление встречается, а потом все-таки Господь меня вот поставил такую ситуацию, я видел, как вот совершали такие ошибки служителя. Когда он начинал говорить, вы неправильно поступили, вы обидели, вы, значит, что-то сделали не так, вы попали под искушение, и вот получается так очень-очень некрасиво. Получается так, что вот, как будто требует он от церкви что-то. А мы обратим внимание, что в Слове Божьем не так. Даниил обращается к Господу и говорит, мы согрешили, мы виновны пред тобой, прости грех наш. И в других тоже текстах, и в Новом Завете мы видим, что Слово Божие говорит, что мы должны поступать по-другому. Дорогие братья, бывает, человек обличает кого-либо, служитель, и он употребляет эти слова «мы», «наш», но это настолько наиграно, настолько лицемерно, потому что он конкретно имеет какого-то конкретного человека. Если мы имеем проблему с конкретным человеком, не лучше ли иметь дело с ним конкретно, и с ним побеседовать, и его поувещевать? А зачем, значит, всех чернить? Зачем тень бросать на всех? Ведь это все будет ясно, и все будет всем понятно. И, братья, будут серьезные проблемы в церкви. По отношению к любви я немножко уже сегодня рассказал о том, что все-таки надо приобщать к любви, братья. Но некоторые не приобщают служителей, а требуют. Надо любить, в церкви нет любви. А как ты ее любишь? Ну, кто так вот любит? Ну, не такого ж. Сегодня такой пример хороший, братья, мне привели. Говорят, что жена, говорит, он меня не любит. Говорит, а что ты сделал для того, чтобы любил? А что я должна сделать? Братья, не получается ли такая ситуация у нас? Церковь должна любить, должна то делать. А что ты сделал, чтобы она должна любить? А что я должен сделать? Она должна любить, пусть любит. Но это ж не тот вариант, братья. Это ж не, ну это полы помыть можно сказать. Ты должна полы помыть, помой. А что касается любви, это ж по-другому. Там есть два направления в плане этом для того, чтобы любовь действовала в нашей дисциплине. Первое направление. Мы читаем и знаем об этом, что Бог есть любовь. По этой причине дети Божьи должны познать Господа. Познавая Бога, они начинают познавать любовь Его. И они начинают сами любить Бога. То есть мы должны давать нормальную духовную пищу, о чем сегодня говорилось. И когда человек начинает познавать Бога, когда он понимает, что Господь для него много сделал, какой все-таки он мудрый Бог, как он необходим для нашей жизни и так далее. И тогда вот после этого у человека появляется это чувство. Говорит, да как же я так плохо относился к такому удивительному Богу. И он начинает любить Бога. И по отношению к его действию начинает теперь с помощью любви у него появляются те или другие правильные отношения к дисциплине, к порядку. Второе направление, как возбудить любовь у членов церкви, это чтобы я сам был этим примером. Потому что всякая любовь требует взаимности. И если я хочу, чтобы брат полюбил меня крепко, наверное, в первую очередь я должен эту любовь ему подарить. Но как-то должен я обратить на него внимание. Может быть, ну я знаю, это надо как-то уметь, братья. Это надо, может быть, подойти, поинтересоваться, как жизнь. Может быть, пригласить в гости, может быть, еще что-то. Смотришь, он, вот, давно Василий Иванович был в Луганске, давно. Скажет, приеду. Ну как, Василий Михайлович столько внимания уделял. А я вот, кто знает, когда был, и приехал. По любви, братья, по любви. Вот так вот и это отношение. Если мы будем показывать личный пример Господу, отношение к членам церкви любовь, но не может быть такого, чтобы ответного не было. Обязательно ответная любовь будет. Мы достигли этой ситуации, вот хорошей, положительной ситуации, а потом мы можем достигать дисциплины по любви. Мы тогда сможем открыть рот в надежде, открыть рот и сказать вот эти слова, братья и сестры, давайте ради Господа, ради любви к Нему не будем опаздывать на служение. Вы представляете? Это будет вполне достаточно, чем, к примеру, двухчасовая членская с замечаниями, с прочими приказами и все прочее. Зачем? Всего-навсего сказать, а если дети Божьи любят Господа, они справятся. Так значительно легче работать. Поэтому пусть Господь нам поможет вот эти направления исполнять. Внимательно относиться к членам церкви, поощрять их любви, будет получаться. Конечно, требования определенные должны. Мы это понимаем. Но, братья, плохо, когда пресвитер требует, а сам не выполняет. Братья и сестры, надо не опаздывать на богослужение. Братья, в братскую мы должны заходить без 15, к примеру, 9, да? А сам приходит без 5 или в 9. Говорит, Иван Иванович, а что это, как это получилось? Братья, ну начальство не опаздывает, оно задерживается. И все. Оно вроде так отделался шуточкой, да? А фактически в сердце уже посеял. Ну что ж ты требуешь дисциплины, а сам как? Не так давно у нас в соседней церкви произошел такой случай. Значит, ну мы там приехали, проводили богослужение, ну и группа братьев опоздала. Так это откровенно опоздало, а мне они очень нужны были. И вот я сижу, переживаю, думаю, Господи, помоги, ну как же мне все-таки разобраться в этой ситуации? Ведь я знаю, что надо по-другому. Кончается богослужение, я спрашиваю одного брата, говорю, брат, а во сколько ты планируешь завтра прийти? Он говорит, а что такое? Да ну как что, я вот сейчас должен объявить собрание, я не знаю на сколько, то ли на 6, то ли на 20 минут 7, а он 20 минут опоздал. Но он понял. Он начинает оправдываться, говорит, да я потом... Я говорю, да я не спрашиваю, почему ты опоздал. И вообще я за твое опоздание ничего не говорю. Я просто спрашиваю, во сколько мне завтра начать собрание? Братья, начните в 6, он ответил. На следующий день мы приезжаем где-то без 15. Улыбаются братья, встречают, говорят, на, ага, мы приехали раньше вас. Они на 20 минут раньше, а может быть, я не знаю, во сколько они, но они раньше нас приехали. Вы обратите внимание, как вот подойти к человеку, по-разному ведь можно. Соблюдать дисциплину не всегда получается. Мы должны об этом просить. Помните, я говорил об этом, что надо много исканий, молитв и переживаний для того, чтобы понять, как сделать правильно дисциплину, чтобы порядочек в церкви был. Вчера передо мной стояла серьезная задача провести членское собрание минут на 20 после общего. В зале присутствовали дети, более 100 человек. Присутствовали также люди посторонние, гости, но их не очень было много. И вот я сижу и думаю, Господи, помилуй, если сейчас я объявлю членское собрание, они должны выйти в фойе, они дальше побегут во двор, за двор, на проезжую часть дороги. На улице темно, родители будут все здесь. Что там будет твориться? Как поступить? Сказать, что родители вышли с детьми, значит потерять полцеркви. Ну что дальше делать, не знаю. А провести надо обязательно. И вот возникает у меня мысль. Я знал о том, что в нашей церкви есть два хора детских. Старший и младший. Практически эти два хора задействуют полностью детей, которые у нас есть. Только начинает человек говорить, он уже поет. А иногда поет, потом говорит. И вот... Я предложил хористам, говорю, пожалуйста, регента, кто занимается, встаньте, встают, два регента. Вы сможете сейчас детей провести на спектакль? Говорю, смогу. Говорю, братья и сестры, у нас собрание не оканчивается, мы все сидим на местах. Но детки, которые поют, пожалуйста, пройдите в класс, где вы будете петь, спевка у вас будет. Они потихоньку тихо вышли, более 100 детей. А потом, когда они вышли, мы закрыли дверь, говорю, друзья дорогие, у нас сейчас будет членское собрание. Мы просим извинения у всех гостей и те, которые еще не член церкви. Пожалуйста, выйдите из зала, мы проведем членское собрание. Ну, их вышло, может быть, человек 10, они спокойно вышли. Никакого шума. Друзья дорогие, через 20 минут я окончил собрание, выхожу в фойе, был удивлен, они еще поют. Во дворе практически, ну, мало кто был. И я не знаю, кто там, может быть, взрослые были. Дисциплина была соблюдена. Но... Братья дорогие, обратите внимание, можно было по-другому, да? И что бы там было? Поэтому давайте на это обращать внимание. И в самом деле, какие можно сегодня инструкции дать? Как его предложить, если они все неординарные ситуации? Очень трудно сказать, поэтому пусть Господь поможет. Потому что здесь в самом деле требования очень высокие для нас. Ну а что касается личных требований служителей, они всегда высокие были. Требования не только к моим служителям, а также членам семьи. Очень плохо, если мы будем требовать, к примеру, в плане одежды или поведения, а члены нашей семьи не таковы. Если, может быть, мы говорим, братья и сестры, мы почему-то редко посещаем собрания, среди недели нас не видно, а мой сын почему-то задерживается на работе, его нет, я всегда переживаю, думаю, где же он. Братья, надо на это обращать тоже внимание. И мы должны понимать, что всякая церковь состоит из семейных ячеек. Ты поработай в своей семье. Ты наведи там порядок. Я был так приятно удивлен на съезде, когда отмечали эту сторону. И когда братьев представляли там, они спрашивали, а как его семья, а как дети? И было приятно слушать, когда были ответы положительные. Да, братья, к сожалению, а может быть к радости, много бывает ситуаций таких служителю, что другим позволено так, а тебе нельзя. Может быть, кому-то позволено прийти в 9 часов, но горе тому служителю, если он не встречает свою паству. Он должен встретить, и он должен проводить. Поэтому он должен прийти первый дом молитвы и последний выйти. Это будет справедливо. Это будет хорошо. Но, к сожалению, это не всегда так. Все сидят, а его нет. И тут он появляется. Это плохо, братья. Это плохо. Так делается в этом мире. Большие начальники так делают, когда они прибывают сюда Вот. Тогда, когда уж все ждут. В нормальном положении, в христианской семье, наоборот. Пастор ждет паству, приглашает себе. Может быть, там побеседовать с кем надо. А кто даст гарантии, что пока мы опаздываем, там не пришел какой-нибудь волк в овечьей шкуре и не стал там уже работать с нашими душами? Вот свежий пример Николай Никифорович рассказал сейчас о том, что совершенно недавно там какой-то помощник батюшки к ним пришел в церковь. Но я вот представляю, чтобы он задержался. С чем бы там все кончилось? Было бы плохо. Поэтому, братья, здесь надо дисциплинировать себя и просто понимать, что мое положение поменялось, когда меня рукоположили. С этого момента у меня собрание не с 9, а раньше. И не в 12 кончается, а позже. Это порядок такой. В церкви бывают, встречаются, дорогие братья, вот такие отрицательные обычаи. Ну, нехорошие обычаи. Они приносят много вреда в церкви. У меня из личной жизни тоже встречалось такое явление, и очень я сильно переживал. Ну, здесь вот примеры такие. Редкое посещение собрания, расположенность спором, злословие друг друга, сетование друг на друга и так далее. А почему братья опаздывают? Да, говорит, у нас так принято им опаздывать. Ну, как это так принято? Да, вот это и есть отрицательные обычаи. Есть отрицательные обычаи, как раз это вот расположенность к спорам. И они говорят, ну, общее собрание – это хорошо, и разбор – хорошо. Но когда братское, братья, я готов хоть всю ночь просидеть. Я начали думать, а что это он такой братолюбивый? Такой он, оказывается, человек предрасположен к спорам. А вот на братском как раз у него появляется хорошая почва, где он может душу отвести. И с одним поспорить, и с другим, и с третьим. У него, это, понимаете, это его прямо, как вот его, как один у нас выразился человек, он говорит, вы знаете, мне Бог поставил вот критиковать. Я служение такое от Господа имею. Вот. Ну, слава Богу, избавил нас Бог от такого служителя. Вот. Он не служитель, только положенный был, рядовой человек, пожилой. А такое было вот. Тяжело, братья дорогие, иметь такое, с такими людьми дело. А почему? Обычай церкви появился. Братья, откуда берется обычай? Когда-то был один случай. Этот случай кому-то понравился. Он его повторил, еще повторил, и еще повторил, и много раз. Потом ему кто-то помогли еще в этом плане. И так с одного случая появляются обычаи. По обыкновению. Мы читаем, по обыкновению вошел в храм, да? Ну, когда-то же было начало. Когда-то эта душа, человек первый раз пошел в храм. А когда-то он пошел первый раз. А потом второй раз, потом третий, а потом его жизнь сложилась из того, что он постоянно посещал Дом Божий. Так вот, когда-то человек сделал какой-то отрицательный поступок, а в церкви оно, ну, не было суждено. Служитель не обратил внимания, ничего не сказал. Рядовые братья и сестры не заметили, тоже ничего не сказали. А потом это стало больше, потом кто-то его начал поддерживать, уже два человека спорящих. А потом три появилось, а потом уже и служители не в моготу, он не знает, что делать, а он уже не в силах. И вот как здесь хорошо написано, что говорит, что эти вот отрицательные обычаи подобны глубокой колее, из которой трудно выбраться. Поистине очень сложно. Потому что считают, что так правильно. Ходить на собрание изредка, это правильно. Почему? Ну мы под благодатью. С такой, как я его назвал, проблемой столкнулся недавно. Я никогда не мог думать, что такая могла проблема возникнуть. Как-то в нашей церкви принято, чтобы всякий человек, который начинает служение, он предстает перед церковью, чтобы церковь могла об этом человеке помолиться, благословить его на этот труд. Ну и он, чтобы чувствовал, что это не Василию Михайловичу нужно, а церкви и так далее. И так она уже началась, а потом, смотрю, уже даже некоторые говорят, ну как же ж я вот... Что это вы, говорит, и посудомойку благословили, и гардеробщицу, а меня вот не благословили, я полы мою. Да давай, сестра, и тебя благословим, ну разве плохо? И ее благословили. И вроде все благословили, а потом смотрим, проблема с проповедями. А мы говорим, братья, ну что это в самом деле проблема, а что ж как-то получается? Давайте, чтобы братья, проповедники перед церковью встали, вот, ну рассказали о своей позиции в этом плане. Желают они проповедовать, не желают. Может, они как-то вот что-то братьям, сестрам пообещают. Вот. Ну и вот мы на братском рассуждаем, так собрали братьев-проповедников, 20 с лишним человек, 26, по-моему, было. Парадоксальное решение получилось, парадоксальное. Они говорят: братья, мы на все согласны, только не для того, чтобы перед церковью пообещать проповедовать. Говорят, я-то вообще ничего не понимаю. Я понимаю, что вообще основное служение, которое состоит в церкви, это молитва, пение, проповедь. Это основное. Если что-то из этого трех нет, это уже проблема, это ущербность церкви. Но если, к примеру, нет уборщицы и по очереди будет молодежь убирать, это не ущербно, братья. И от этого служение не пострадает. Так почему же мы вот это маленькое служение представили на церковь? И почему эта сестричка теперь имеет ответственность? И представьте, если вы пришли на богослужение в воскресенье, а здесь грязь, бумажки, да? Вы предъявите претензии к этой сестре? Не сомневаюсь в этом. Обязательно предъявите. Скажите: сестра Таня, а почему беспорядок? А что с тобой случилось? Почему ты не убрала дом молитвы? Такое маленькое служение, и мы с нее спрашиваем. Такое ответственное служение, говорит Слово Божие. Нет, нет, говорит, братья, только с меня не спрашивайте. Это такое дело добровольное. Есть, скажу, нет, не скажу. Я говорю: братья, позвольте, тогда решаем так. Мы договоримся с женами, и пусть они так. Вы приходите домой, скажете: что покушать? Он скажет: есть будешь кушать, а нет, не будешь кушать. Тебе как, я спрашивал там вот как раз, Владик Залкин здесь, у его жены. Я говорю: как ты считаешь, твоему мужу понравится вот такое явление, что он приходит с работы, а она говорит: да ты знаешь, ну у меня нет сегодня расположения, я не готовила кушать. Она мне сказала о том, что для начала, в принципе, ну, этот вопрос пройдет. Что наверняка он ее никак не обидит. Но если будет повторяться, брат Владик, чем же кончится, интересно? Проблемой, совершенно верно. Как же так? В обычной жизни, получается, мы прекрасно понимаем, если я сегодня не покушал, я как хозяйка не приготовила покушать, завтра, послезавтра, потом проблема. Почему же я, который должен давать духовную пищу народу Божьему, который держу на голодном пайке и сегодня не даю, завтра не даю, послезавтра не даю, у меня нет никакой проблемы. И более того, говорит, я публично снимаю ответственность перед церковью, я не хочу. И вы знаете, к сожалению, мы не достигли такого согласия. Мы поставили эти братьев, проповедников, и только единственное, что мы пошли на первый шаг, что они дали согласие, что они имеют такое желание проповедовать. А вот в плане ответственности не решается. Надо работать еще. Я надеюсь, что работа будет продолжена, и найдутся те души, которые будут в душе иметь эту ответственность. Но это так. Дорогие братья, хотелось, чтобы здесь также обращалось внимание по вопросу дисциплины. Это отрицательное такое вот обычай, нехорошее обычай, что приходить проповеднику на богослужение, не быть готовым. Это отрицательно. Что здесь предлагается? Обнаружил в церкви такой обычай, надо сказать о нем открыто на членском собрании, предложить церкви принять решение, устраняющее этот обычай, и сразу же приступать, как того требует дисциплина. Дайте водички. То есть мы не должны об этом делать тайну и не должны об этом молчать. Мы должны сказать церкви. Братья и сестры, это я так обращался, говорю: братья и сестры, у нас серьезная проблема. Мы можем остаться без проповеди. Мы остаться можем без духовного питания. Это очень опасно. Церковь, находящаяся на голодном пайке, она умрет. У нас возникнут греховные мысли. У нас возникнут греховные поступки. У нас прекратится благовестие, покаяние. У нас все здесь станет, если мы не будем получать духовную пищу. Потому что душа, обнищавшая, сголодавшаяся, она не готова ни на какие движения. Она будет сидеть, и это болезненное состояние. И вот таким образом решается этот вопрос. Братья, надо обращать внимание на отрицательные обычаи. Они очень разные бывают. Вот я так привел, которые для меня знакомы. Из колеи можно выбраться только решительными действиями, плавного выхода из нее нет. Пусть Господь нам поможет. Я думаю, что сейчас некоторые пресвитера уже так присмотрели по своей церкви, заметили, какие у них есть отрицательные обычаи. Надо их убирать, братья. Не видать нам дисциплины, если мы их не уберем. Но по отношению атмосферы я уже говорил. о том, что в церкви люди бывают очень разные. Там есть и сильные, есть и слабые, с немощной совестью есть. Ну, по-разному, состав всегда разный. И вот представьте, что нам теперь надо, как нам дисциплину сделать. Вывести на один уровень нам никогда не получится это, никогда. Поэтому мы должны как-то по-другому к этому относиться. Устройство подразумевает в том, что люди будут умещать друг друга. Очень хорошее решение, когда стоит предстояние, человек стоит пред церковью, и он говорит: «Господа люблю, неисповеданных грехов нет», а дальше: «Братьев и сестер умещаю». Как умещаю? Вот таким, как есть, я умещаю. И это, если мое сердце умещает, конечно, тогда легче, потому что люди будут относиться друг к другу снисходительно и терпеливо, и будут помогать друг другу, и уберется всякое осуждение. Умещать, братья дорогие, мы должны. И мы должны немощных вмещать. И должны понимать, что если вот этот человек такой особенный, в чем-то мы можем его поправить, а в чем-то мы должны знать его положительные стороны. У каждого человека есть положительные стороны, есть отрицательные. И там, где положительные стороны, давайте их как-то больше поднимать, их немножко культивировать для того, чтобы они могли вот возрастать, и им будет приятно, потому что они почувствуют, что они, ну, нужны церкви. Недавно ко мне пришла одна сестра домой, молодая сестричка, говорит: «Василий Михайлович, помогите, ну я совершенно не дружусь с церкви. Ну помогите, дайте мне труд». И вы представьте себе, что я не смог ей дать никакого труда. А ее жизнь настолько такая особенно, уникальна по отношению к другим, что эти обычные методы, которые мы используем, вы скажете: «Ну неужели ты такой узкого направления служитель и не мог разобраться там и дать?» Не смог дать, братья. Что надо конкретно подумать, что здесь индивидуальный подход к этой душе надо. Я не мог ей сказать: «Ты иди на библиотеку. Или ты давай, значит, там вот будешь, или на благовестие». Я не смог ей сказать: «Ну иди занимайся с детками там». Или еще что можно сестре предложить? Хор, оркестр и прочее. Вот что-то надо было такое, которое на самом деле оно должно быть полноценно и принято как от Господа. И у меня и по сей день сейчас проблема. Я откровенно сейчас за это переживаю. Есть еще, когда происходят проблемы в церкви и нарушение дисциплины, когда мы неправильно проводим членские собрания. Значит, здесь явление вот в чем заключается. О том, что каждый, мы должны знать, что каждый член церкви имеет право высказать свое мнение. Иногда пресвитер так поставит дело и так поставит вопрос, что практически всем все понятно, что он уже все решил, там все сделано, но поскольку юридически он не может это сделать, вот он ждет, пока все руки поднимут и с ним согласятся. А раз, может быть, пройдет, второй раз пройдет, на третий раз не пройдет, братья. Потому что все равно возникнут конфликты. И пресвитер, не замечая этого, он сам для себя роет яму, которую потом упадет. Потому что при таком деле, ведении дела, обязательно возникнет оппозиция. Обязательно возникнет конфликтующая сторона, которая будет не согласна с этим явлением. И вы представьте, сколько мы много теряем. Если в начале дела, в начале вопроса, да пусть каждый скажет, как понимает. Но если он скажет неверно, этот человек, но ведь у нас же есть члены церкви здравомыслящие. Они что-то поправят, я что-то исправлю. Я ведь тоже имею право сказать, что брат этот мыслит неверно. Что верно вот так. И на суд церкви сразу раз, два мнения, его и наше. При нормальном духовном состоянии церкви обязательно все поймут, и он поймет, что он мыслил правильно. Но я ему не запрещал, братья. Я ему не запрещал, он говорил. Здесь также это очень важно, чтобы рассуждения были таким образом построены, что каждый мог сказать. Рассуждения должны быть в совещательном тоне, не в приказе в каком-либо, не в насилии. Это также приносит порядок. А хотя кажется вначале, что, может быть, так бы лучше встал, так вот как-то грозно сказал, все притихли, согласились, подняли руки, и вопрос закончен. Это неверное решение. Оно принесет потом горькие плоды. Но только через время, когда мы можем вот не ожидать этого. Итак, братья дорогие, заключение наших рассуждений. Возникает вопрос, но откуда же возникают проблемы? Я хотел бы и этот момент зачитать как определение для наших рассуждений. Когда христианин не противостоит плоти, он начинает мыслить о плотском. И этим мыслям будут соответствовать его понятия и действия, то есть он займет враждебную позицию по отношению к Богу. Эта позиция члена церкви обязательно создаст проблему. Чем больше в церкви плотских членов, тем серьезнее проблема. Бог никогда не примирится с плотью, с его понятиями и действиями. Дух Святой будет настаивать на искоренение и зла из церкви. И церковь не успокоится, пока не будут осуждены дела плоти в ней, а при упорстве виновных вынуждены будут удалить их из среды себя. Вот такие процессы происходят в нормальной церкви, где состояние духовное благополучное. И когда там появляются плотские намерения, грехи, проявления, церковь верно реагирует на них. Все силы церковные направлены для того, чтобы сохранить душу и ее исправить. Я не медик, но насколько я так понимаю, если я порезал палец, то весь мой организм нацелен для того, чтобы оно здесь быстрее заросло. Там, значит, и кровообращение участвует, там и нервная моя система, там, значит, и все, я там знаю, что еще. Все для того, чтобы оно быстренько зарубцевалось и все зажило. Братья дорогие, вот так вот и в церкви. Если где-то грех нанес какой-либо, значит, ущерб душе, мы должны так, все, и служитель, и пресвитер, и диакон, и хорист, и регент, и детский работник, все должны как можно быстрее вот так вокруг, и, значит, какое-то внимание уделить, и все сделал, и вот она выровнялась, слава Богу. Но если вдруг не произошло это, тогда написано, ну, тогда надо извергнуть вон. Вот такие размышления. Братья дорогие, я думаю, что нам сейчас бы хорошо было помолиться Господу и попросить у Бога сил, потому что дисциплина в церкви, я помню, я вначале говорил, что это не инструкции, а это боговедение, это когда Господь открывает нам свою волю, и мы понимаем это и выполняем. По Божьему откровению у нас все получится. Пусть Господь нам даст в этом откровении. Аминь. Будем молиться.